The following program will be broadcasted in Russian.
Мы поступаем так же, как жители Иерусалима и Вифлеема. Мы игнорируем самое важное событие. Оно касается Сына Божьего, Иисуса Христа. Вот какое это событие. Но если я отношусь к Нему с равнодушием, если я равнодушен к Христу, то упускаю самое главное. Сегодняшняя тема — реакция людей на рождение Иисуса. Снова и снова мы перечитываем рождественскую историю. Как вы думаете, сколько раз вы ее уже прочитали? Возможно, сотни раз. Вы слышали проповеди на эту тему, пели псалмы об этом. Вы знакомы со всеми подробностями рождения Иисуса Христа. Но вопрос сегодня стоит не сколько раз вы прочитали эту историю, но какое влияние она на вас оказала. И чему она вас научила? Какой урок вы из нее извлекли? Ибо все Писание вдохновлено Богом. Оно дано нам для нашей пользы, чтобы укрепить нас и помочь нам. Священное Писание возвышает нас, наставляет и помогает нам лучше понять Бога. Итак, история Рождества — это чудесная история. И суть вот в чем. Что она значит лично для вас? Что она говорит вашему сердцу? И как она смогла изменить вашу жизнь? В этом отрывке Священного Писания сегодня я хотел бы рассмотреть три способа, как мы могли бы отреагировать на эту историю. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас открыли Евангелие от Матфея, вторую главу. Давайте вместе прочитаем первые 12 стихов. В этом месте Библии мы находим описание посещения новорожденного младенца гостями издалека, так называемыми волхвами. Вы спросите, какое отношение это имеет к Рождеству? Самое прямое. Вопрос вот в чем. Чему нас учит эта история? Думаю, вы найдете здесь больше, чем ожидаете. Итак, начнем читать с первого стиха второй главы. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». Волхвы передали Ироду слова пророка. «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудины, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Заметьте, не время рождения Христа, а время появления звезды. «И послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец, там, где был Христос. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. В этом месте Священного Писания мы видим три типа представления людей об Иисусе Христе. Первое представление людей о Христе — это равнодушное отношение к Нему. Такие люди равнодушны к Иисусу. Возможно, фарисеи и саддукеи, которые считались знатоками закона и пророчеств, а также образованными людьми, сказали бы этим волхвам, «Минуточку, вы утверждаете, что прошли тысячи километров, и вас весь путь вела звезда?» И эта звезда привела вас в Иерусалим, а Вифлеем находился всего в 8-10 километров на юг от Иерусалима. Итак, сюда вас привела звезда, и вы ищете царя иудейского. Так как фарисеи знали Священное Писание, наверняка в разговоре с волхвами они начали бы его цитировать. Они бы сказали, что да, Христу должно родиться в Вифлееме. Скорее всего, они сказали бы волхвам: «Минуточку, если вы прошли такое большое расстояние и вас вела звезда, значит, это очень знаменательное событие». Еще одна причина, по которой они могли так подумать, заключается в том, что в те дни евреи с особым трепетом ожидали великого лидера, который вышел бы на сцену и освободил бы их. Его ожидали не только евреи, но и другие народы, потому что многие нации находились в оккупации у Рима. И людям было очень тяжело переносить правление римлян. Евреи ненавидели римлян так же, как и римляне ненавидели евреев. Совершенно естественно, что вы бы спросили, если вы говорите, что Мессия должен родиться, то где это произойдет? Знаете, что сделали волхвы? Они просто цитировали Священное Писание и говорили: «Вот что говорит Писание». Возможно, волхвы изучили Священное Писание и знали его до того, как пойти за звездой. Что же сделали фарисеи? Они продолжали жить по-прежнему. Они проигнорировали то, о чем знали. Другими словами, несмотря на все знамения, фарисеи оставались абсолютно равнодушными к рождению Иисуса. И в связи с этим вот что приходит мне на ум. Разрешите мне задать вопрос. Сколько ваших друзей, членов вашей семьи в эти рождественские дни разговаривали с вами об Иисусе? Наверняка они говорили с вами о покупках. Они говорили с вами о походе по магазинам. Обо всем этом обычно люди думают во время праздников. Их головы забиты всем, чем угодно, но не мыслями об Иисусе. Они равнодушны к истинному смыслу Рождества, полностью к нему равнодушны. Порой мы поступаем так же, как жители Иерусалима и Вифлеема. Мы игнорируем самое важное событие. Оно касается Сына Божьего, Иисуса Христа. Вот какое это событие. Как можно праздновать Рождество, не упоминая Иисуса? Как можно не рассказать своей семье, в чем заключается смысл Рождества? На самом деле происходит следующее. Медленно, но верно, мы позволяем этому миру диктовать нам свои правила празднования Рождества. Они исключили Иисуса из Рождества. Они просто хотят весело провести время и получить удовольствие. Что же мы делаем по этому поводу? А мы просто не вмешиваемся, потому что не хотим ранить чьи-то чувства. Следующее, что я хочу сказать, зачастую мы напоминаем жителей Вифлеема и Иерусалима. Вот что случилось в ту ночь, когда родился Иисус. Жители Вифлеема и Иерусалима даже не удосужились прийти убедиться, действительно ли правда то, что говорят волхвы. Они лишь повторяли друг другу, что волхвов привела звезда. Но кому-то ведь нужно было это проверить. И только мудрецы сделали это. Итак, первая категория людей — это равнодушные люди. Иисус для них всегда на заднем плане, Его нет в их жизни. Есть еще и вторая группа людей. Реакция этих людей — ненависть, гнев, враждебность и желание уничтожить все, что относится к христианству. Таких людей в этой истории представляет царь Ирод. Итак, я хотел бы показать вам в этой истории 2-3 момента. Давайте сначала посмотрим на Ирода. Царь Ирод был назван Иродом Великим. Причина, по которой он получил этот титул, заключалась в том, что он многое сделал для Римской империи. В конце концов, римский император даровал Ироду власть над всей Палестиной. Но Ирод был жесток. Он слыл убийцей и тираном, жаждущим крови. Он ненавидел людей, и люди, в свою очередь, тоже его ненавидели. Поэтому его целью было не допустить, чтобы кто посмел покуситься на его место. Что же двигало им? То же самое. Послушайте внимательно. То же самое, что движет сегодня многими людьми. Его одолевал страх, что он может потерять свою власть. Он боялся, что потеряет свой престол. Это объясняет нам слова, записанные в данном отрывке. Прочтем с 3 стиха 2 главы Евангелия от Матфея. «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Почему же встревожился весь Иерусалим? Причина вот в чем. Люди знали, что если Ирод чем-то недоволен, все может закончиться кровопролитием. Вот каким был Ирод. И вот что он сделал. Узнав обо всем этом, Ирод созвал к себе всех фарисеев и саддукеев. Это было все равно, что собрать весь Синедрион, весь израильский Синедрион. И он стал расспрашивать, где же должен родиться царь иудейский? Потому что евреи знали об этом событии, они ожидали прихода царя иудейского, его рождения. Слухи о рождении царя нагнали на Ирода страх. Всякий раз, когда кто-то пытался противостоять Ироду, он сразу же убивал такого человека. Так действовал Ирод. У него была власть, благодаря которой он так поступал. Поэтому Ирод стал расспрашивать волхвов, когда они в первый раз увидели звезду. Ведь если бы он спросил напрямую, какого возраста новорожденный царь, он мог бы упустить шанс его убить. Возможно, волхвы сказали царю примерно 6 месяцев назад или другой период времени. Это не столь важно. И что же он сделал? Ирод приказал убить всех маленьких детей в Вифлееме и его окрестностях в возрасте 2 лет и младше, чтобы быть уверенным, что он никого не пропустил. Это значит, что римские солдаты заходили в дома невинных людей, хватали их детей младше 2 лет и убивали их. Возможно, даже на глазах родителей. Те люди не могли даже защититься. Они не могли противостоять римским солдатам, а царь Ирод, пользуясь неограниченной властью, отдавал такие приказы. Вот каким вероломным был Ирод. Он ни одной минуты не колебался, потому что боялся потерять свою власть. Ему было все равно, чью жизнь он отнимет. Ему было безразлично, какую цену придется заплатить. Главным для него было остаться абсолютным властителем, не отдать никому свою власть. Ирод олицетворяет собой определенную группу людей. Есть люди, которые похожи на фарисеев и саддукеев, а также на жителей Иерусалима и Вифлеема. Есть люди, которые не хотят не иметь ничего общего с верующими. Есть и третья группа людей. Мне очень нравится этот отрывок Священного Писания, потому что в нем говорится о людях, которые пришли к Иисусу, чтобы Ему поклониться. Я бы хотел, чтобы мы сейчас прочитали пару стихов. Если вы обратили внимание, в 4 стихе написано: «И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка». Они прекрасно знали, о чем говорит Ирод. Итак, мудрецы или волхвы пришли для того, чтобы найти Иисуса. И вот что произошло, когда они его нашли. Священное Писание говорит нам об этом. Прочитаем 11 стих. Нет, давайте все-таки начнем с 10 стиха. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну». Развернув свои подарки, волхвы преподнесли Иисусу золото, ладан и смирну. Вы скажете, разве волхвы не появились в ту же ночь? Смотрите, что говорит Библия. «И, войдя в дом, не в хлев, не в пещеру». Позвольте мне спросить тех из вас, кто является матерями. Если бы вы родили ребенка в хлеву среди козочек и овец, сколько бы времени вы после этого там оставались? Вам поскорее захочется уйти из этого хлева, возможно, в тот же день, не так ли? Несомненно. Конечно, Мария и Иосиф не хотели оставаться в хлеву. Они перебрались в какой-то дом. Должно быть, это был дом кого-то из друзей Марии и Иосифа, потому что они в тот момент были далеко от своего дома. Поэтому мы видим, что мудрецы нашли их в доме. Итак, когда появились мудрецы, на самом деле не важно, когда они пришли, но это было не в ту ночь, когда родился Иисус, так как они нашли все семейство в доме. Какова же была их реакция? Какова была их реакция на встречу с Иисусом? Давайте заглянем в Священное Писание. Мы увидим, что прежде всего мудрецы поверили в Него. Они поверили в то, кем Он является. Мудрецы поверили в то, что Бог при помощи звезды привел их к царю иудейскому. Вот что так напугало Ирода. Мудрецы верили в то, что Он царь иудейский. Поэтому они и поклонились Ему. Как долго они были там? Этого мы не знаем. Знаем лишь то, что они смирили свои сердца и поклонились Ему. Мудрецы были очень образованными и состоятельными людьми. И несмотря на это, они простерли ниц перед младенцем, Сыном Божьим. Что еще они сделали? Они преподнесли ему дары. Они не пошли в дешевый магазин, чтобы купить там подарки Иисусу. Мудрецы купили самое драгоценное. Во-первых, золото, самый драгоценный из известных металлов. Золото ценилось во все времена. Почему они принесли золото? Потому что такой подарок достоин царя, царя иудейского. Благодаря Божьему руководству и ведению, волхвы также принесли Иисусу ладан. Ладан использовался священниками в храме. Им окропляли жертвенник Божий. Это было обязанностью слуги. Иисус, Царь царей, Сын человеческий, стал слугой живого Бога. И последним подарком мудрецов была смирна, или мирра. Мирру использовали с другими благовониями и получали целебную смесь. Но чаще всего мирру использовали для погребения. И в этом прообразе мы видим Царя царей, Господа Иисуса, слугу Божьего, который пришел, чтобы умереть ради спасения всего человечества. Итак, волхвы преподнесли Иисусу дары, но они сделали кое-что еще. Они послушались Бога, как говорит Священное Писание. Господь явился им и сказал: «Не возвращайтесь к Ироду и ничего ему не говорите. Идите домой другим путем». Именно это они и сделали. Разрешите вам кое-что сказать. Возможно, у вас возникнет вопрос, что означает поклонение? Есть несколько требований к истинному искреннему поклонению. Первое условие для поклонения Богу — чистое сердце. Помните, что мы с вами поклоняемся святому, праведному Богу, чью святость мы не в силах постичь. Бог говорит, что Его присутствие наполнено таким светом, который невозможно описать. Поэтому нам нужна сердечная чистота. Если я хочу поклоняться Богу в истине, я должен бороться с каждым грехом, в котором меня обличает Дух Святой. Я должен осознать этот грех и исповедать его, потому что я стою лицом к лицу со святым Богом. В нас должен быть дух смирения, потому что только представьте себе гордого человека, возвышающего себя в Божьем присутствии. Нет. В нас должен быть дух покорности воле Божьей, чтобы мы делали все, чего бы Он ни попросил. И чтобы мы могли отказаться от всего, от чего бы Он ни попросил нас отказаться. Я должен оставить все, что неугодно Ему. В этом и состоит суть послушания. Подумайте об этом. Невозможно поклоняться Богу, когда в вашей жизни присутствует грех. Он как стена, тогда ничего не происходит. Нельзя поклоняться Богу с равнодушием в сердце. Нельзя поклоняться Богу, если вы не преданы Ему. Нельзя поклоняться Богу, если вы живете по своей воле и сами занимаете трон своей жизни. Вы можете обращаться к Богу с прошениями. Это будет молитва, но не поклонение Ему. Для поклонения Богу нужно изменение вашего сердца. В присутствие святого Бога необходимо входить с благоговейным страхом в сердце. Благоговейный страх — это всепоглощающее чувство понимания того, что вы находитесь в присутствии Бога, который настолько возлюбил вас, что пришел на эту землю в образе человека и умер на кресте ради вас, и что все эти годы Господь работал с вашим сердцем и заботился о вас. Только подумайте, сколько лет вы жили в грехе, прежде чем Он спас вас. Как терпелив к вам был Господь. Подумайте о том, как Бог благ, милостив и добр к вам каждый день, как Он любит вас, даже если вы порой этого не заслуживаете. Как вы думаете, когда в последний раз вы поклонялись Богу? Когда единственное, что имело значение, это Он, а не вы. Невозможно поклоняться Богу, если все ваши мысли направлены на вас самих. Это не поклонение. Я вспоминаю те времена, когда я сидел за своим рабочим столом или делал что-то и вдруг начинал плакать. Если вы спросите меня, почему, я не смогу вам ответить. Говорил я с Богом в тот момент? Нет. Что же вы делали? Большую часть времени я просто сидел за столом. Было и такое, что я просто брился с утра, готовился пойти в церковь в воскресенье, и вдруг начинал плакать. Чудесное переживание присутствия Божьего, как облако, окутывало меня. Это невозможно объяснить. И позвольте сказать вам, это переживание не ограничивается призванием того или иного человека. Это Господь по своей воле дает вам ощутить это, кем бы вы ни были, когда ваше сердце жаждет Его. Поклонение Богу сосредотачивается не на нас, а на Нем. Когда же речь заходит о Рождестве, то это история об Иисусе. По этой причине невозможно разграничить Рождество и Пасху. Если бы мы с вами могли видеть то, как видит Бог Отец, то в тени яслей мы бы увидели крест. По этой причине пришел Иисус, чтобы умереть за наши грехи. Разрешите мне задать вам вопрос. Может быть, вы сейчас смотрите нашу передачу, и вы еще не христианин, и думаете, как все это относится ко мне? Все это имеет к вам прямое отношение. Смиритесь перед Господом Иисусом Христом. Признайте свою греховность и возложите на Него свое упование. Уверуйте в Его смерть на Голгофе, во искупление ваших грехов и в Его жертву, которую Он однажды и навек принес за всех людей. Пока вы не исповедуете свои грехи и не примете Господа Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, пока не смиритесь перед Ним, вы никогда не узнаете, что значит настоящий мир, истинная безопасность и подлинная радость, потому что все это исходит лишь от Господа. Вы можете делать все, что вам нравится. Вы можете поехать куда только захотите. Возможно, вы сможете стать кем хотите. Но если прежде вы не придете к Господу, вы никогда не найдете того, чего искали в своей жизни. Потому что именно в нем суть жизни. Так что самое мудрое решение, которое вы можете сейчас принять, это попросить Господа Иисуса Христа простить ваши грехи. Помните, что Он свят и праведен, что Он суверенный Бог всей Вселенной, а мы всего лишь грешники. Попросите Его спасти вас от ваших грехов, подчините Ему свою жизнь, смиритесь перед Ним и скажите: «Иисус, я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя, я подчиняю Тебе свою жизнь и самого себя, и хочу, чтобы Ты жил во мне и действовал через меня». Помоги мне стать таким человеком, каким Ты меня создал. Это самое мудрое и самое важное решение, которое повлияет на всю вашу жизнь. Это не просто какая-то идея. Это решение, принимаемое на всю вечность, потому что от этого решения будет зависеть, где вы будете в вечности. Неважно, что говорят вам люди. Неважно, в чем они пытаются вас убедить, есть вечная, неизменная, бесповоротная истина о живом Боге, который однажды будет судить нас. Итак, я хочу призвать вас принять решение. Может быть, вы сейчас смотрите телевизор или слушаете радио. Как только наша передача подойдет к концу, вы выключите радио или телевизор. Преклоните колени там, где вы находитесь. Если сейчас вы за рулем, съедьте на обочину на некоторое время. Найдите место для парковки. Бог достоин этого времени. Вам нужно смириться перед Ним и навеки отдать свое будущее в Его руки. Это самое мудрое решение, которое вы можете принять. Итак, задайте себе вопрос. Сколько раз еще вы будете отмечать Рождество и никому не расскажете об Иисусе Христе, Сыне Божьем и нашей надежде на вечную жизнь? Я молюсь о том, чтобы прежде чем закончится этот день, вы могли рассказать кому-то об Иисусе, не колеблясь. Не потому, что я попросил вас об этом, но потому, что вы любите Господа так сильно, что хочете рассказать о Нем другим людям. И вы не стыдитесь того, кем Он является в вашей жизни. Аминь. Отец Небесный, мы любим и прославляем Тебя. Слава Тебе за Святого Духа, который живет в сердце каждого из Твоих детей. О, Отец, научи нас поклоняться Тебе. Научи нас любить Тебя, научи нас выражать свою любовь к Тебе. Научи нас быть такими людьми, которые могли бы воздать Тебе честь и славу в этой жизни и в вечности. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь.
Слава Вышний Богу!